программы пестрит она марками и конвертами разных стран мира. Поступающие к нам письма являются живым свидетельством растущих связей нечерноземной полосы с джунглями экватора, скалистыми фьордами Скандинавии и пустынями Ближнего Востока. Мой приятель, собиратель лагерного юмора, воскликнул по этому поводу: «Да здравствует дружба между нас!» Октября. В этот день, в 1970 году, в номере голливудского отеля от повышенной дозы героина скончалась певица Джанис Джоплин. Джоплин стала широко известной после выступления на Монтерейском поп-фестивале, и самая ее известная пластинка Pearl была выпущена посмертно. Певец Род Эванс, один из основателей группы Deep Purple, который пел в ней с 68 по 70 год, спустя 10 лет, 4 октября 80 года, организовал, так сказать, дубликат группы Deep Purple и начал с ней гастроли по Центральной и Северной Америке. Однако участники настоящей группы Deep Purple подали на него в суд, и на основании существующего в западных странах закона об авторском праве суд наложил вето, и Роду Эвансу свою затею пришлось в конце концов прекратить. 6 октября. В этот день, в 1980 году, бывший участник группы Sex Pistols Джонни Лидден, известный под своим театральным псевдонимом Джонни Роттен Иван Гнилой, получил 3 месяца тюрьмы за учинение драки в пив-баре города Дублина. 8 октября. В этот день, в 1976 году, британская пластиночная фирма EMI подписала контракт с группой Sex Pistols и выдала им аванс в 40 тысяч фунтов стерлингов. Вскоре вышла первая пластинка «Anarchy in the UK», «Анархия в Объединенном Королевстве». Контракт этот, однако, 3 месяца спустя фирмой был расторгнут после того, как группа крупно оскандалилась на нескольких пресс-конференциях, а во время живой телепередачи на всю страну по телевидению участники ее начали нецензурно выражаться. 8 октября 80-го года ямайский певец и композитор Боб Марли поступил в один из госпиталей Нью-Йорка в бессознательном состоянии. Слухи о том, что у Боба Марли рак, были официально опровергнуты, однако сейчас мы знаем, что слухи все были верными. 9 октября. В этот день, в 75-м году, у Джона Леннона и Йоко Оно родился сын Шон Оно Леннон. Замечательно в этом событии было то, что 9 октября – день рождения самого Джона, и сын таким образом стал подарком ему ко дню рождения. В 78-м году в этот день Йоко не стала посылать ему поздравительных открыток или телеграмм. Она просто-напросто наняла самолет, который, выполняя фигуры высшего пилотажа, написал в нью-йоркском небе дымовой шашкой: «С днем рождения, Джон!» Число 9 было магическим для Леннона. 9 октября родился он сам, 9 октября родился его сын Шон, а в 80-м году, за несколько часов до наступления 9 октября, он погиб у дверей своего дома в Нью-Йорке. На родине его, в Англии, тогда уже наступило утро 9 октября. 9 октября, также день рождения в 44-м году, в Лондоне Джона Энтвистла, басиста, одного из основателей группы The Who, а также американского певца, гитариста и композитора Джексона Брауни, который родился в 48-м году в германском городе Гейдельберге. Итак, на этом урок заканчиваем, переходим к вашим письмам и... All you gave me were promises. and Run, Be и Беги, группа Girls School, заявка Ленинградца Саши, проспекта художников. Он пишет нам в своем письме. Hello, Всеволод. С большим рок-приветом пишет тебе Александр из родного нашего Ленинграда. Наконец-то и мое письмо дошло до тебя. Большое спасибо за выполненную заявку. Но, Сева, я просил ведь рассказать о группе «Рок Бодис». Кто и когда создал группу, сколько участников, возраст, внешность и так далее. Сколько альбомов выпустили, но ты этого не сделал. А ведь новая информация о малоизвестной нам группе интересна не только мне, а и многим ребятам. Если и ты отказываешься. Сева, вторая твоя передача по заявкам, речь, друзья, идет о программе по письмам на заявку, вернее, ее начало, выливает себя тех, кто слушает себя по служебной надобности. Почти ничего не было слышно. И многие любители рока не смогли услышать ни рок-хронику, ни заявки. Нехорошо, Всеволод, ты спровоцировал этих товарищей. Если ты так будешь продолжать, то мы тебя не сможем слушать. Ничего не будет слышно. И закроют твою программу, и осиротеют тогда все любители рока. Мы, конечно, понимаем, что тебе надо отрабатывать свой хлеб. Но тут ты перебрал через край.
Нам это
заикаешься, и тоже. То вдруг ты куда-то исчезаешь. Так что, Сева, обрати внимание. Заведи мне песню группы Girls School и пару слов об этой группе. Ну что, заявку твою, Саша, мы выполнили. Что касается группы Girls School, то все ее участницы – девчата. Деннис Даффорд играет на барабанах, Ким Маккалев на гитаре, Эннет Вильямс на басу, Келли Джонсон на ритм-гитаре. Все три гитаристки поют. В 77 году Маккалев и Уильямс окончили школу, среднюю школу, и организовали группу Painted Lady, накрашенная дама. Играть тогда они толком еще не умели. В марте 78 года была создана группа Girls School, женская школа. Через год, в начале 79-го, они выпустили свою первую пластинку через небольшую независимую компанию. Эта пластинка привлекла внимание менеджера группы Motorhead Дага Смита. Он подписал с ними контракт и послал на гастроли со своей группой играть первое отделение. К концу года их заметила уже фирма Bronze, основная фирма Тяжмета. В июне 80-го года вышла первая долгоиграющая пластинка Demolition. В мае 81-го года пластинка Hit and Run, песня, с которой мы проиграли. И, наконец, в прошлом году пластинка Screaming Blue Murder, которую мы, помнится, опознавали в одной из наших программ. Ну, а теперь следующие заявки. Наш дом – группа Madness, «Сумасшествие», заявка Андрея из города Орла. Он пишет нам: «Здравствуйте, батюшка Всеволод, не извольте гневаться за столь дерзкое обращение. Ваши последние программы подтолкнули меня написать это письмо и заявить вам решительный протест. что же это получается, товарищ Сева? Вашего голоса ждут по ночам не какие-нибудь идейные извращенцы и жулики, а честные комсомольцы, которые, если и носят на шее крестики и амулеты на цепочке, то это по собственной воле, а не от веры во что-то сверхъестественное и потустороннее. Ваши передачи до сих пор мне нравились. Вы неплохо разбираетесь в музыке, достаточно хорошо подкованы в плане политическом. Чувствуется, что в Союзе времени зря не теряли. А творчески изучали в ВУЗе политэкономию капитализма и разного рода антидюрингов. А отсюда число критических выпадов в адрес советского строя и образа жизни, как я заметил, увеличивается в ваших программах, мягко говоря, в арифметической прогрессии. Ну что ж, критиковать, конечно, надо. За это в Англии вам платят жалование, а в СССР ласково величают радиодиверсантом. Но вот когда я слышу в передаче по заявкам, как вы распинаетесь про якобы существующие у нас в стране религиозные рок-группы, честное слово, это наводит на меня тоску. Наша русская православная церковь обратила свой взор к рок-музыке. Это даже звучит несколько смешно. Один из ваших корреспондентов как-то сравнил этих набожных ребят из «Рокового сентября» с покойным Владимиром Высоцким. Если бы жив был сейчас Володька, ох и закатил бы он жареного перца этим духовным мученикам, так бы ославил перед всем миром, что и тем осталось бы только играть до конца своих дней где-нибудь в сельских тавернах лишь инструментальный рок. Да, батенька, зарываться вы стали в религиозные дебри. Быть может, в вас заговорил по наследству голос дяди, который, если не ошибаюсь, служит дьяконом. Но извините тогда, при чем здесь мы, простые школьники? Нам с духовными отцами не по пути. И если же вам все равно, что говорить, то нам вдвойне не все равно, что слушать. Андрюш, в твоем письме несколько неточностей. Во-первых, группа называется не «Рок Сентябрь», а «Трубный зов». Группа «Рок Сентябрь» из Череповца, а группа «Трубный зов» из Ленинграда. Во-вторых, я не уверен, задал бы Высоцкий им, как ты выразился, жареного перцу. Хотя бы потому, что из 600 или 800 написанных им песен я не знаю ни одной воинственно-атеистической. Кроме того, из мемуарной литературы, появившейся на Западе, яствует, что он о Боге и не распинался, хотя, но существование его признавал, особенно по пьяному делу. В-третьих, что касается дьякона, то им был не дядя, а мой дед по матери, Михаил Матвеевич Сидоров. Правда, последние лет 25 своей жизни он был обойщиком мягкой мебели. Помню, как я, тогда еще пылкий пионер, член совета дружины, растолковывал ему принцип коммунизма. При коммунизме, говорил я ему, от каждого будет спрашиваться по способностям, и каждому будет даваться по его потребностям. «Это как же понимать?» – спрашивал меня дед. «А если у меня потребность иметь не один сюртук, а, скажем, 5? Как тогда? Или, скажем, я бы каждый день хотел есть растягай с рыбой?» «Пожалуйста», — отвечал я ему убежденно, — «при коммунизме никаких трудностей с этим не будет». «Надо же!» — изумленно качал головой дед. «Скажи, пожалуйста, ну прямо как при царе». Да, но вернемся к письму Андрея. Он пишет в конце. «Вы можете, конечно, не читать мое письмо, но тогда ответьте хоть на несколько вопросов, касающихся только музыки. Во-первых, куда опять задевался рок-салат? Пожалуйста, Сева, узнайте у своего коллеги Томми Ванса, когда он теперь включает в эфир свой микрофон. И еще одна заявка. Проиграйте композицию группы Madness Owl House и сообщите, сколько у них вышло на сегодняшний день альбомов». Отвечаю, Андрей. Программа «Рок-салат» не передавалась в течение последних 6 месяцев. Но, начиная с прошлой недели, она опять выходит в эфир по понедельникам в 21:30 по гринвичскому времени. В Москве, я полагаю, это 00:30. Программа повторяется в среду в 16:15 по лондонскому времени, то есть в 7:15 вечера по Москве. Что касается группы Madness, то первая их долгоиграющая пластинка «One Step Beyond» — «Шаг за предел» была выпущена в 79 году. В 80 году вышел альбом «Absolutely», «Абсолютно», а в 82 году альбом «The Rise and Fall» — «Подъем и падение». Кроме того, вышла сборная пластинка «Complete Madness» — «Полное безумие». Ну, а теперь к следующей заявке. There's a lady sure, I'll let me tell you.
to heaven. And when she gets there, she knows if the stars all are closed, with the word she can get what she's
Зеппелин, заявка, которую автор следующего письма просил исполнить для его друга Сергея из города Ульяновска. Сам же автор написал на конверте затейливый обратный адрес: Москва, Петушки, улица Закуси-Камчатского, и письмо выдержано в столь же игривом духе. Здравствуй, Джон Ланкастер. Слушаю твои происки и бредни давно, начиная с тематической передачи от NCC. А это было, почитай, годков 5 назад. И выходит, что я твой старый знакомый и могу кое-что сказать, так сказать, о динамике твоего творчества, поведать тебе со стороны из-под железного занавеса об уровне твоих идеологических диверсий. Надо признать сразу, в сравнении с подобными передачами голоса они заметно выигрывают. Мы получаем представление не только о последних веяниях попа и рока, но и достаточно ярко можем себе воссоздать картину половых отношений в эпоху разложения капитализма. Если серьезно, Сева, передачи твои стали несколько хуже. У тебя налицо кризис жанра. Тематические передачи хоть и сохранили битые информации на прежнем уровне, но заметно потеряли, так сказать, в пламени хохмы, иронии, сарказма и прочих атрибутов старых радиодиверсий. Обзор хитов вообще потерял всякий интерес. Ну да ладно, хватит здоровой критики, тем более, что твои передачи все же несколько лучше поющего меридиана, мелодий и ритмов зарубежной эстрады, и доказательством тому та титаническая борьба со сном, которую я веду по пятницам. Родилась тут у меня одна идея, поддержанная корешками. А не слабо тебе будет сварганить передачу о Володе Высоцком? Здесь сам понимаешь, что осталось после его смерти. Скудный тираж книги, диск с далеко не лучшим сопровождением и полное молчание о его творчестве как песенника и поэта. Такая бы передача была идеологически хорошо выдержана в духе лучших традиций BBC. Глядишь, и фунтов подсыпять. Что ж, с идеей передачи о Высоцком я полностью согласен, тем более, что здесь, на Западе, много материала о нем. Однако передача о Владимире Высоцком не совсем, так сказать, мой департамент. Программу о нем будет готовить большой поклонник и коллекционер его творчества, наш коллега Юра Голегорский. Передадим мы эту программу на Рождество, то есть последнюю неделю этого года, а программе будет объявлено особо. Ну, а теперь перейдем к следующей заявке.
Now you're driving a big car.
friends are, ты знаешь, кто твои друзья, группа Air Force Джинджера Бейкера, заявка группы поклонников рока из города Белгорода и их полномочного представителя Николая. Он пишет: «Здравствуй, Сева. Обещал не писать длинных писем, но по ряду причин пришлось. Первое. По тону, каким ты зачитывал мое последнее письмо, и потому что из твоих комментариев этого письма полностью исчез всегдашний легкий юмор, я понял, что оно, если не обидело, то задело тебя. Из передачи, которая пошла в эфир уже после отправления мной письма, стало ясно, что вера для тебя – это серьезно, что она дает тебе опору в жизни, дает ощущение надежности и уверенности. Поэтому прими, пожалуйста, мои самые искренние извинения за неуместные потуги на остроумие. Следующее. Против Клиффа Ричарда, конечно, не попрешь. Треснул меня по кумполу ты, Клиффушкой, знатно. Но мне во всей этой истории с Трубным Зоом смешны их всемирно-исторические претензии. И в ООН пишут, и в ЦК пишут, и Рейгана пишут. А дело-то есть неясного. Церковь у нас от государства отделена, следовательно, ни одно государственное учреждение площадок для выступлений им не предоставит. Третье. Сева, дорогой, ты зачитываешь из моих писем общие места и опускаешь вопросы. Первый раз частично и с обещанием вернуться к ним. Второй раз полностью. Как же так? Соус — это хорошо. Но где же собственное блюдо? И последнее обстоятельство, заставившее меня написать длинное письмо. Не так давно ты зачитывал письмо ребят из Невиномыска с несогласием по поводу моего высказывания о Rolling Stones. Они бурно негодовали. Я их хорошо понимаю, и поэтому с уважением отнесся к их мнению и о хиппе, и о роллингах, оставшись, тем не менее, при своем. Так вот, я уже и забыл об этом, и вдруг приснился мне сон. Сон был утренний, и поэтому яркий и хорошо запомнившийся. Вот он. На центральной площади Белгорода, возле ресторана, в каком-то стареньком доме культуры, которого там и не было, идет концерт Rolling Stones. Лето. Солнечный день. Через служебный вход я попадаю в фойе за сценой. Вдоль стен стоят ряды кресел, сидят несколько человек. Сажусь и я. На сцене заканчивается концерт. Вот все стихает, и в фойе входят роллинги, и человек 6 обслуги. Одеты в скромные костюмы, неяркие рубашки, тоненькие галстучки. Четко помню двоих. Джаггер такой, какой он есть. Вуд почему-то светлый. У него в руках акустическая гитара. Садятся в мой ряд кресел. Джаггер рядом со мной. Откуда-то я знаю, это же сон, что им нужно отрепетировать песню на русском языке для заключения лайв-альбома Rolling Stones в СССР. А родители Вуда будто выходцы из России, поэтому он, зная русский язык, показывает остальным, как надо петь. Репетируют они детскую шотландскую песенку, переведенную Вудом на русский язык. Вот ее смысл. Жила-была в одном селе бедная девочка Дженни. Однажды из города приехал богатый господин и спросил ее: «Поедешь со мной?» Она поехала, а через год вернулась очень богатой и построила себе домик. А другая девочка не поехала с богатым господином и осталась бедной. Я слушал, слушал и говорю: «Ребята, вы что, эту песню готовите на пластинку?» «Да, а что?» «Да кто же у нас такое на пластинку разрешит? Это же вам не Запад. Вы что, ребята? Это же натуральная пропаганда детской проституции. Нам это не нужно». Тогда Джаггер поворачивается ко мне, говорит: «Спасибо, друг!» И наносит мне своими общеизвестными губами сокрушительный и отнюдь не дружеский поцелуй. Вот это да, думаю. Чего это он? Потом сон как-то комкается, у меня в голове мысль: надо же автограф взять, ведь не поверит никто. Но в руках лишь какая-то старая газета, ручки нет, я у кого-то прошу ручку, но на этом сон кончается. Сначала я думал: надо же, какая гадость приснилась. Нет, чтоб творческий вечер Кена Хенсли, или на худой конец концерт Ричи Блэкмора в телестудии Останкино. Так нет же, Rolling Stones. После обсуждения друзья долго смеялись, но потом Юрик изрек: «Ты знаешь, — он говорит, — это не иначе, как тебе знамение вышло. Зачем роллингов принижал? Не делай так больше. Не надо». Заканчивая письмо, говорю еще раз: «Сева, не зачитывай лучше ты письмо это, а ответь на вопросы из предыдущих». В настоящее время рок-музыки, которая удовлетворяла наши запросы, становится все меньше. Поэтому начинаешь, естественно, копать назад, в глубину, к именам и названиям не самым известным, которые раньше либо по молодости, либо по недостатку информации и возможностей пропустил. Это у вас там работа такая, приятное свидание с молодостью в свободное время. Порылся в подшивках, откопал нечто интересное, заказал, послушал. А у нас это превращается в практически неразрешимую задачу. Где искать, когда не знаешь даже, что искать? Здесь твоя Сева помощь просто незаменима. Да что тебе объяснять, в конце концов? Ты же сам все знаешь. Дорогой Коля, о вопросах твоих я не забыл. Просто мне хотелось ответить на них как можно более подробно. Я решил обратиться к настоящим специалистам. Позвонил сначала в газету «Саундс», ориентированную на тяжелый рок. Поговорил с редактором Джеффом Бартоном, известным авторитетом в этой области. Перечислил твои вопросы. Джефф Бартон аж заколдобился. Давно, говорит, все это было. Кое-какие вопросы ответить могу, а на остальные самому надо спрашивать. Вы, говорит, лучше обратитесь, и дал мне разные имена и телефоны. Журналистский поиск вывел меня, в конце концов, на организацию, занимающуюся исследовательской работой в рок-истории. Они готовят материалы для рок-энциклопедий, держат папки для интересующих людей, вроде нас с вами. Итак, несколько дней назад я получил первые материалы. Не совсем то, честно говоря, что ожидал, но все же можно будет на следующей неделе сделать предложенную тобой, Коля, некогда в письме программу «Кто, где, когда». Пока же наше время подошло к концу, хочу попрощаться с вами, сыграть вам свою заявку. Это песня «Shadow on the Wall», «Тень на стене» с альбома Майкла Олдфилда «Crisis», «Кризисы». Запевает Роджер Чапман, который в начале 70-х годов пел в группе «Family», «Семья». Мне же остается пожелать вам всего самого наилучшего. Счастливого вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцев, город!